Мы читаем книгу Песах на странице 272, статья «Кто освящает день седьмой», 1772 страница в трудах Рабаша, третий том, либо на 272 странице в сборнике Песаха.
Вы пометили то, что мы прошли? Чтобы, не дай Бог, мы не вернулись к этому дважды, к какой-то статье? Нет, ну действительно, вперед.
Кто освящает день седьмой, как положено ему, вознаграждение его велико по его действиям. И надо понять, что означает «по его действиям». Что здесь нового? Ведь в обычном мире получают вознаграждение согласно заработанному. А кто работает дополнительные часы, получает большее вознаграждение, чем тот, кто не работает. В таком случае, что нового в том, что говорится, вознаграждение его очень велико, а потом говорит, что получит вознаграждение только согласно его действиям. Сказано мудрецами, кто приходит, но бездельничает, получает вознаграждение сам факт своего прихода. И надо понять, что такое действие. Сказано мудрецами, велико учение, ибо приводит к действию. А не учение главное, а действие. И не учение главное, а действие. И объяснил мой отец и учитель, что действием называется то, когда человек переворачивает свой получающий килим на отдающее, превращает получающий килим в отдающее, о чем сказано, все его действия будут ради небес. И в Мидраше объясняется, что главное здесь — действие. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору, приправу». И этого действия должен человек достичь. Сказано мудрецами, «Злое начало человека побеждает его каждый день. Если Творец не поможет ему, то не справится ему». И надо понять, почему Творец не дал человеку силы победить свое злое начало. А если это не в силах человека, то почему тогда Творец не делает все? То есть почему необходимо, чтобы человек воевал с злым началом, а Творец бы только помогал ему? Если человек не начинает с ним бороться, то Творец ему не помогает? И для чего Творцу надо, чтобы человек начал войну, а потом бы он ему помогал, как сказано мудрецами? Пусть всегда человек натравливает доброе начало на злое. И объясняет Раши, пусть воюет с ним. Отсюда следует, что сначала человек должен начать войну, а потом придет Творец и поможет ему. И объяснял он просто, что Авраам спросил Творца, как я узнаю о своем наследии, и сказал он Аврааму, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но после они выйдут с большим имуществом. И сказал, что поскольку увидел обещанное Творцом, который сказал ему дать тебе эту землю в наследство, то он спросил, как же узнаю-то? Ведь нет света без сосуда. А он не видел, что его сыны не будут нуждаться в этих постижениях, удовлетворившись малым. Поэтому сказал ему, зная, что они уйдут в изгнание и захотят выйти из него, а без помощи не смогут выйти из египетского изгнания. Поэтому благодаря этому они вынуждены будут принять от него помощь. И каждый раз они будут нуждаться в огромных воздействиях, и благодаря этому вознуждаются в свете Торы. Поскольку Тора — это приправа. И об этом сказано в Зоре. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем помогают, и отвечают святой душой.
Кадит ялид явин ле нефеш миситра дебер адахья, заха ятир явин ле руха.
Получается, что благодаря этому они вознуждаются в помощи Творца, и благодаря этому у них будут келим для обретения земли. Тем самым сможем объяснить то, о чем спрашивали. Что это означает, что приходит, но бездельничает? Как сказано в Пиркей Авот. Означает это, что тот, кто начал идти путем Творца, достигнет с помощью действий, что означает, кто освящает день седьмой, и объяснял мой отец и учитель. Седьмой день — шви, как шеви, то есть плен это. И согласно этому объясняется, что когда человек освящает свою точку в сердце, как положено, то он уходит в египетское изгнание. И каждый раз начинает видеть, насколько он далек от действия, отдачи. И тогда у него создаются келим, то есть желание, хисрунот, которое потом сможет наполнить Творец. Получается, что человек вынужден начать войну, чтобы у него появились келим и потребность спасения и помощи Творца. Как сказано, если Творец не поможет, то ему не справиться. Получается, что человеку специально не дано победить в этой войне, поскольку благодаря войне он обретает келим и отдающие келим, отдающие желания. Поэтому необходимы оба эти условия, чтобы человек начал войну, дабы обрести келим, и помощь, в которой нуждается, что именно Творец поможет ему, поскольку благодаря помощи он получает в наследство землю, что обещал Творец Аврааму. И получается, согласно этому, что по его действиям означает обратное тому, что происходит в материальном. Потому что в материальном каждый раз, когда дают хорошую работу, платят за это. А здесь на самом деле буквально наоборот, противоположно там, потому что насколько человек видит, что не способен ни на какую отдачу, настолько в большей помощи нуждается. И поэтому каждый раз должны дать ему большую помощь, то есть большее постижение. Получается, что его вознаграждение больше, согласно его действиям, когда он видит свой хисарон. И тогда он готов получить большее наполнение. И это означает, что приходит, но не делает. Он идет на войну, но не делает. То есть не может сделать так, чтобы все его действия были ради небес. Говорят ему, что награда его в работе, в продвижении, что именно когда идет и не делает, а нуждается в помощи Творца, именно благодаря этому он получает наследие отцов.
Нам нужно будет перечитать это еще несколько раз. Такая хорошая статья. Да, Муша?
Что спросить по поводу необходимости? То есть я чувствую, я вижу из этой статьи, что все делается для того, чтобы у меня была потребность, необходимость обратиться к Творцу.
Если бы мы не вошли в Египет, мы бы нуждались в Творце? Нет. Для чего? Все было хорошо, замечательно. Да. Но он создал голод, вошли в Египет. В Египте были другие удары, снова нуждаемся в нем. И каждый раз все больше и больше.
Также наследование земли — это тоже все это, вся эта история, чтобы у нас была потребность.
Да.
Вопрос такой, я спрашиваю, исходя из системы. В материальном понятно, что если я хочу пройти какой-то экзамен, и я стараюсь, я работаю, у меня природное желание такое есть, обратиться к Творцу, чтобы он мне помог сдать экзамен, как положено. А здесь мы как бы пытаемся объединиться, приходим каждый день. Но вот эта потребность обратиться к Творцу в нас не возникает.
Потому что вы не работаете над этим, вы не пробуждаете друг друга. Я не вижу по товарищам, когда я гляжу на них, что им хочется обратиться к Творцу. Я от них этому не учусь, не принимаю от них.
Но обращение к Творцу, насколько я понимаю, это следствие моих действий. Я стараюсь делать это, и что?
Нет, этого недостаточно, недостаточно.
Когда возникает, когда обращение?
Это совершенно иной хиссарон. Хиссарон. Хиссарон обратиться к Творцу нет у меня, я могу его получить только от окружения. Но в окружении ни у кого нет, верно? Так мы это развиваем искусственным образом. Тебе дано окружение для того, чтобы ты как бы сотворил желание, которого в тебе нет. Желание обратиться к Творцу. Да?
Да, это понятно.
Что понятно? Это непонятно? Это особые условия, которые есть у нас в десятке, когда я могу получить от них хиссарон, который во мне не создастся. Я забываю о Творце, не хочу обращаться к Нему. Я сделаю все, что только возможно, только не это. Но группа может подействовать на каждого, чтобы он обратился к Творцу. С помощью зависти, почести, страсти, всего, чего, что только возможно. Потому что кроме обращения к Творцу у нас нет нехватки ни в чем. В этом вся трудность.
Поэтому я спрашиваю о механизме. Как происходит это? Как возникает обращение? Мне говорят, постарайся объединиться. Я не могу объединиться. Конечно, я буду искать силу, что помогла мне.
Ищи. К Творцу ты не обратишься.
Ну так а как так?
Это совершенно иной хиссарон. Какая связь между тем, что я ищу объединение с товарищами и Творцом?
В этом это единственная вещь, которую он может дать. Мне дать мне горючее объединиться.
Ты мне можешь рассказывать свои мудрости, я этого не понимаю. Мне не хочется, понимаешь, не хочется.
Понятно, так вот исходя из того, что мне не хочется, буквально мне ничего это не хочется, я обращаюсь к нему.
Кому ты обращаешься?
Я обращаюсь к высшей силе, я не знаю, кому-то, кто может помочь.
А что за глупости ты говоришь? К какой высшей силе ты обращаешься? Тебе хочется обратиться? Даже когда человек находится, не знаю где, мы говорим о людях с точкой в сердце. Точка в сердце не хочет обратиться к Творцу, хотя связана с Ним.
Поэтому я спрашиваю, почему мне не хочется обратиться к Творцу?
Потому что ты сможешь обратиться к Творцу только при условии, что у тебя будет правильный хиссарон. Правильный хиссарон — это когда ты готовишь его внутри группы, в центре десятки. Иначе все твои хиссароны эгоистические, и ты с ними не обратишься к ним.
Еще раз, я хочу понять механизм, как это работает. Я хочу быть здоровым, сдать экзамен. Я пытаюсь, не вижу, что не получается. И тогда я сразу же инстинктивно обращаюсь к высшей силе.
Молись, ладно. Ты увидишь, что ты ничего не достигнешь.
Ну, это инстинктивно, естественно, так происходит. А здесь, когда мы хотим своими специально сделать такую работу, почему тогда у меня не возникает молитва к Творцу?
Потому что это обращение о получении силы отдачи. Нет в тебе этого, получить силу отдачи. Получить хиссарон для получения силы отдачи ты можешь получить только в десятке. Ты сам не можешь вывести силу отдачи. Нет в тебе хиссарона для этого. Твое эго, из чего ты состоишь, не может, не хочет этого. Но когда ты слышишь это от остальных, ты принимаешь это от них и поднимаешь. Это называется молиться за ближнего.
Ну, я слышу от других.
Что слышишь?
То, что они говорят.
Что нужно обратиться к Творцу?
Да.
Вот ты это слышишь, ты завидуешь, что у них это есть. Это тебя пробуждает, ты бежишь, чтобы обратиться к Творцу.
Я не властвую над своими чувствами. Я слышу, что они говорят об этом. Завидую ли я им? Нет, я не завидую им.
Ну, видимо, ты не слышишь. Это называется, что ты не слышишь. Слышать — это значит, что что твое слышание воздействует на твое желание получать, что это обязывает меня, что это дает мне энергию для действия против себя. Это называется, что я слышу.
Так что мне сейчас искать, почему я не слышу?
Да, 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 да.
Тов. Беседа.
Но мы будем вокруг этого крутиться все время. Сейчас я хотел бы спросить вас так. Почему сынам Израиля недостаточно того желания получать, с которым они вышли из Вавилона, и они должны войти в Египет? Но всем проснуться. Каждый пусть рассердится на своего товарища, почему он спит, а я должен думать и работать. Вошли ли мы в Египет? Слушайте, вошли ли мы в Египет? И находились в Египте для того, чтобы получить от них добавку авиюта, большое желание получать, которое называется фараоном, для того, чтобы потом служить всему миру. А нам для себя хватило бы не спускаться в Египет. Вопрос. Я не говорю, что я прав. Вопрос. Подумайте. Ну что ты на меня так смотришь? Можно так спросить или нет? Можно, значит, вот я и спросил. Ну давайте быстрее. Думайте. Главное, чтобы вы говорили об этом. Так вот, бля-бля-бля. И из этого что-то родится.
Есть в этом вся цель творения, и это, в общем-то, выражается обещанием Творца Аврааму, что твои потомки будут заполнять всю землю, которая на берегу моря, и так далее. То есть вся цель творения — только насладить творение. И это все началось с Авраама, с маленького желания. И Авраам уже понимает, что с этими чистыми людьми, такими тонкими, этого недостаточно. И нужно все время с большим авиютом желания брать. И для того, чтобы эти более грубые желания с большим авиютом развились, нужно было войти в Египет.
Мы вошли в Египет, чтобы получить это большое, огромное желание, чтобы раскрыть Творца.
Да, понятно, что для себя нам не нужно все это. Но для того, чтобы реализовать отдачу, нам это необходимо. И мир нуждается в этом для того, чтобы прийти к исправлению. Желанию получать огромное, то нужно свойство отдачи.
Да, мы вошли в Египет, чтобы получить от них добавку авиюта, огромное желание получить, которое называется фараоном, и чтобы обслуживать весь мир, а нам самим не надо было бы спускаться в Египет.
Ну, я не согласен. Был голод в земле Израиля, то есть Израиль тоже не могли продолжать свое объединение. Нужно было спуститься в Египет, чтобы получить горючее для этого.
Цель творения — обслуживать все творения, поэтому мы спустились в Египет, чтобы обслуживать всех.
Это как вопрос, так и ответ. Да, нужно было пойти расширить килим, потому что исправление должно распространиться на все творение.
Да, мы уже сказали. Они сами почувствовали, что этого недостаточно.
306. Ховерет 306.
Брошюра, страница 306.
306 страница. Ну, так, почитаем и так, чтобы это было в воздухе.
Ты можешь прочитать статью 70 имен, а потом еще прочитаем. 70 душ, а потом еще статью.
306 страница, сборник Зор. Это в Зоре.
Тор отсчитывает имена сыновей Якова. Их 12. А затем, что их 70. Как написано, всякая душа из дома Якова спустились в Египет 70 душ. Почему 70, а не больше? Это соответствует 70 народам мира, которые, и они были одной общиной против всех. Малхут, которая подслащается и завершается Исодом, и называется Мифтеха. Ее ветви находятся в их действиях, в то время, когда они действуют в... И они отчитывают 70 народов, которые выходят от 12 отпечатываний. И это происходит в порядке трех линий. И это четыре края мира, Хук, Тум. Но хотя их действие — это только три линии Хагат, вместе с тем они светят в четырех рухот, то есть это Хагат и Малхут. И только три в каждом из них, то есть три линии. И четыре раза по три — это 12. И из того, что светят они и в Малхут, они могут властвовать над 70 народами. Написано, создал границы народам по количеству сыновей Израиля. Число 12 у сыновей Израиля светят 70 народам, потому что я четыре края неба я распростер над вами, и три линии светят во всех четырех рухот хуптум, поскольку они существуют ради Израиля, и это и которых 12 колен. И написано не в четырех, а как четыре, что поскольку не может быть мир без четырех рухот, так и не может быть, так и не может быть мира без Израиля. Статья «И встал новый царь». «Встал новый царь над Египтом, и все народы в мире, и все цари в мире не усилили свою власть только ради Израиля. И Израиль не властвовал над всем миром, пока не пришли, не пришел Израиль и не вошел в изгнание». И тогда они усилились над всеми народами мира. Вавилон не усиливался над всеми народами мира, не властвовал всеми народами мира, кроме как ради Израиля, и, когда они были в изгнании у них. И также и Эдом, когда они находились в его изгнании. И поскольку эти народы были низкими среди всех народов, но ради Израиля они усилились. 76. Египтяне были самыми низкими среди народов, названы настоящими рабами. Вавилон был низким. Как написано, что земли Каздим такого народа не было. Эдом был низким. Сказано, что он был самым малым среди народов, самым презренным. 77. И все они получают силу только ради Израиля. Поскольку когда Израиль находится у них в изгнании, они сразу усиливаются, сразу становятся сильнее, чем все народы мира. Поскольку Израиль сам соответствует всем народам в мире. И когда Израиль вышел в египетское изгнание, то сразу был подъем у Египта, и возвысилась их власть над всеми остальными народами. Как написано, «Встал новый царь над Египтом». «Встал» означает, что подъем был у них, то есть что усилился, и встал тот самый ангел, отвечающий за власть Египта, и дал силу, и, силу власти над всеми народами. Потому что вначале дана была власть тому самому правителю свыше, и затем его народу снизу. И поэтому написано «Встал новый царь над Египтом». Это их властитель, новый был, потому что до того дня не было у них власти над остальными народами. А теперь они стали властвовать над всеми народами в мире. И тогда осуществилось написанное, что из-за трех разгневалось земля из-за раба, который царствует, поскольку египтяне были рабами.
Этого достаточно, мы еще будем читать об этом, что касается изгнания, укрепления народов, насколько Израиль должны служить и обслуживать их, и входить в них, и быть в них, потом не смогут они, по-другому они не смогут выполнить свою роль, дать методику исправления всем народам. Есть вопросы? Да?
Обычно, когда мы изучаем Зор, вы говорите, что это сгула, особое средство, и вообще не связано с действительностью, которую мы понимаем. Так как же нам сейчас относиться к этому отрывку прочитанному?
Что не имеет отношения к реальности.
Но мы как бы изучаем это в Песах, есть изгнание, то есть есть какая-то связь с нашим состоянием.
К Зору относится как к сгуле, к чудодейственному свойству прежде всего. А потом, если можем что-то от этого получить, изучить, так да. Здесь он нам объясняет духовные ступени, и как влияют эти духовные ступени на материальные ступени. Есть и дом, есть Египет, есть Ханаан, есть Вавилон. Есть такие духовные ступени. Это кто слышит, он, может быть, ему кажется, что это география, а другой кто-то слушает, он уже понимает, что это духовные ступени. Все зависит от человека.
А почему именно этот отрывок? Да, все остальные отрывки, которые связаны с всякими камеями, которые люди объясняют материальным образом, мы говорим, что это непонятно. Но тут есть изгнание, понимание.
Изгнание, галут, это действительно галут. Это то, что я не ухожу из земли Израиля, а потом возвращаюсь. А изгнание — это изгнание из свойства быть в отдаче, а потом, чтобы мы могли, когда мы уже сами реализуем, передать это всему миру.
То есть нет никакой связи, он написан здесь со всем историческим процессом?
Нет, мы можем изучать также из процесса исторического, что есть высшие корни, которые дают также следствие, реализуются в материале.
Именно об этом я спрашиваю, почему именно в этом отрывке мы вдруг начинаем соотносить связь корня ветви?
Какое прямое отношение есть?
Но из этого мы можем выучить.
Я говорю процесс,
процесс.
Да, процесс, так же, как в духовном есть процессы, так же и в материальном есть процессы.
Так я именно об этом и спрашиваю, почему именно в этом отрывке вы проводите прямую связь между корнями ветви, а в иных отрывках мы говорим, что это не связано совсем.
Связано, только ты не знаешь, как связано. Ты не знаешь, как это связано. Я могу изучать историю. Мы можем, исходя из этого, понимать и эти вещи. То есть мы можем изучать, но если ты говоришь там о всяких камеях, там всяких этих...
Не только камеи. Я не знаю весь Зор наизусть, но мы часто встречались с отрывками в Зоре, которые говорят, которые можно понять материальным образом.
Я не хочу, чтобы ты путался. Материально — это материальное.
Так я об этом и спрашиваю.
Ну, мы друг друга не поймем. Ты зачем ты начинаешь? Ну, поставь это все, и так понятно, что же ничего не получится. Да.
Элад из Афулы, Юсеф из Иерусалима, еще один товарищ спрашивает о том, что это за война со злым началом, как входит в эту войну.
Это война между поколениями, это поколение в поколение, она включает в себя войну Амалека, это все войны с злым началом, да? Ну, что сделать?
Ави из Димона спрашивает, на каком этапе мы начинаем чувствовать, что египтяне в нас получают удары, но не и сыны Израиля в нас получают удары?
Тогда, когда ты начнешь ненавидеть своих египтян в себе, и тогда просить уже Творца, чтобы он воевал с ними, тогда это случится. Что сделаешь? Да.
Вы спрашивали о египетском изгнании и нашей службе всему миру.
Да.
Может быть, это связано с каким-то отдаленным процессом, но египетское изгнание для того, чтобы народ Израиля получил Тору.
Для чего?
Но я спрашиваю, то есть это какой-то корень для этого? Потому что я чувствую, что египетское изгнание для народа Израиля.
Продолжим пока. Не хочу сейчас сразу же. Я прежде всего дал материал для мысли, для размышления. Я знаю, что я заболтал несколько вопросов, не ответил на них. Хорошо. Что теперь? Давайте, может быть, прочитаем сейчас на 74-й странице статью. 74-я страница.
Страница 74-я, статья «Материальная и духовная». Если мы уже говорим об этих вещах, то в статье «Дарование земли», «Наследование земли» мы впервые читали, что Израиль не вернется в свою землю, пока не будут единым целым.
Да.
Ну, вы знаете, у нас есть страна, Израиль находится здесь, но мы не были единым целым никогда.
Ты продолжаешь так же, как и он. Какая страна, какая земля, что там, как? О чем вообще говорится? Что это означает Израиль? Где такое видел?
Когда Бальсулам это говорит, я могу это растолковать только материальным, только духовным образом?
Ну, как угодно ты можешь это понимать, но в духовном виде он говорит только о духовном. Дорогой мой, ты либо так думаешь, либо по-другому. Я могу заниматься наукой, а я могу заниматься каббалой. Связывать их, сравнивать их — это большая проблема. Иногда возможно хоть что-то взять, какие-то параллельные линии, которые там видны, но обычно нет. Почему? Потому что так. Потому что духовный мир, когда он раскрывается, ты начинаешь понимать, что ты ничего не понимаешь, или что ты раньше ничего не понимал. Ты видишь здесь, сейчас, что-то другое. Перед тобой это не находится где-то там наверху, или там ты умер, и тогда ты видишь духовный мир. Ничего не меняется. Меняется кли. Твое кли должно измениться. Да. И пока оно не изменится, ты не можешь ничего сказать. А ты вдруг хочешь делать параллели какие-то через этих двух миров, духовного и материального, кли отдачи, кли получения.
Когда Рамбам пишет, что пришли тысячи и десятки тысяч, что были тысячи и десятки тысяч, которые пошли за Авраамом, Ицхаком, Яковом и так далее, как к этому относиться?
Да.
Как к материальному или как к духовному?
Если я это объясняю широким массам, то я объясняю это в материальном. А если для себя, то это духовное.
Так я могу спросить то, что меня интересует уже давно. Как может быть, что то, что Рамбам пишет, это,
конечно, знает, конечно.
Это материальное.
Но почему материальное? Рамбам не пишет о материальном. Он большой каббалист. Он ничего не пишет о материальном. Где ты видишь? Возьми Раши. Ну, Раши. Ну, конечно, это пшат, то есть это простое объяснение, он просто самый лучший в объяснении, в комментарии там. Только так. Но вот все думают, и он думает, что он говорит только об этом. Он не объясняет материальное. Так думают только люди. Это проблема, мы не понимаем, что написано в Торе. Ты можешь закрыть Тору, поставить ее на полку, когда постигнешь свойство отдачи, келим, отдачи, тогда ты можешь открыть Тору и поймешь, что написано. Так все книги.
Беседа.
Хорошо.
вперед. Еще раз, 74-я страница брошюры для Песаха, статья «Материальная и духовная». Сказано в книге Ноам Элимелех, это те, которые говорили фараону, это Моше и Аарон. И он, то есть Раби Элимелех, спрашивает, как возможно, чтобы Моше говорил с необрезанным и нечистым? И объясняет, и это Моше и Аарон. То есть они были слиты воедино, и разговор получался между ними двумя. А фараон в любом случае слышал, потому что Аарон был его устами. И смотри там. И имеется в виду свойство размалывания мана для праведников, которое ослабляет материальное желание, усиливая и расширяя духовное желание, хотя ничего нового и не рождается. Как сказано, и нет ничего нового под солнцем. Однако, это как в притче, когда вынимают землю из ямы и возвращают ее обратно, возрастает и расширяется чувство радости во много раз больше, чем то, что было вынуто. Ведь постоянное наслаждение не является наслаждением, и в мере своей стабильности и длительности оно охладевает. Как сказано, желание смиренных слышал ты, Творец, утверди сердце их, да внемлет ухо твое. Ибо все это называется подготовкой сердца. Ведь Творец жаждет сердца, а из-за того, что он забирает его и возвращает, растет наслаждение и умножается желание и стремление познать своего Создателя. И потому и горстью снимет с приношения, ибо от каждого приношения снимается и подается Творцу лишь горсть, и это насыщает льва, и это называется высшим огнем, который нависает над жертвенником, подобно льву. И яма наполняется вынутым из нее, и это 42 буквы Авая, смысл наполнения и наполнение наполнения, и также высший мазаль, хранящего милость. И отсюда поймем, что в свете Нешама не было никакого недостатка во время первого соития в 13 лет, направленного, чтобы склонить его к возрождению. Ведь даже во втором соитии после возрождения ее уровень не выше и не важнее, чем раньше. Но сердце не было готово к этому. И у света Нешамы не было места для распространения. И поэтому пророк Шмуэль обходил судья Израиль, Мицпу и Гилгаль и Бейтель, но всегда возвращался в Раму, ибо там был дом его, подготовка сердца его. И она проходит так несколько раз по кругу, и всякий раз свет Нешама наполняет пространство сердца его, чтобы оно было твердо, уверено в Творце, пока сила страсти не сделала то, что она должна. И тогда, при возвращении вынутой земли в яму, она и в самом деле наполняется. И это называется «И он наполнился», дословно «наполнил руку его ради Творца». И причина это в том, что недостаток есть не у души, у нешама, а у тела. И только телу полагается совершить работу, чтобы стать чистым и примириться с душой в истинном единении. То есть, чтобы у его материального сердца не было возможности пробудиться, иначе как для святости Творца. И тогда душа содержается с ним навечно, ибо возникает связь с одним лишь Творцом. Поэтому сказано, ибо я ожесточил его сердце, чтобы мне совершать эти мои знамения в его среде. Объяснение. Не удивляйся закваске в тесте, ибо основа его очень дурная, и он запирает сердце свое, чтобы не слышать, ибо все это моя рука совершила с прекрасным намерением, а именно, чтобы мне совершить эти мои действия в его среде. То есть, в смысле... Твердыня, он совершенно деяние его. И стол давно накрыт, и не нужно более исправлять его свыше. Как сказано, не на небесах она, то есть Тора, чтобы устами твоими, сердцем твоим наполнять его. И нижние воды уже не должны плакать, ибо Творец уже дал человеку святую душу, которая в конце должна очистить тело, как это положено. Однако все выясняется в мудрости, в хохма. Это означает, что на истинное очищение тела, чтобы поднять его к высшим, способна именно хохма. А она раскрыта давно в письменной Торе, что называется «не на небесах она», как сказано выше. А дело в том, что нужно раскрыть буквы внутри тела, что называется «высеченные в камне». И согласно множеству букв, высеченных в его теле, на них нисходит свет хохма и очищает тело. И потому сказано «высечено харут на скрижалях». Читай не «харут» высечено, а «херут» — «свобода». Объяснение. Истина, что изначально в письменной традиции ктив — это высечено и вырезано, однако в устной традиции — это свобода от ангела смерти. То есть, согласно множеству высеченного, умножится и свобода. И пойми.
И пойми. Ну, статья, она... Она такая закрытая, сама в себе. Нужно открыть ее, раскрыть. Нужен ключ для этого. Но это очень хорошо. Что у нас еще осталось сегодня сделать по утрам? Ничего. Как наш ковбой себя чувствует? Билл. Уже лучше? Отлично. Передайте ему привет. Хорошо. А где Лео, этот бездельник? На севере? Ну хорошо. И что еще? Что еще у нас? Да. Что?
Рав, я только хотел сказать, что в течение недели не было возможности, что то, что мы сегодня, то, что мы изучали о неживом, растительном, это было очень сильно, это очень многое связало вместе.
Но мы это не оставили. Я надеюсь, что мы пройдем, думаем, уровень неживой. Но все разрешается в объединении. Нет ничего, кроме этого. Все эти премудрости, все вещи, это все. Только сгула Торы и заповеди, свет, возвращающий к источнику, который объединяет нас, соединяет между нами. Ну, закончили мы. Что ты хочешь еще спросить?
Рав, я хотел спросить, у нас раньше было больше семинаров, а сейчас больше вопросов и ответов. Можно ли...
Прежде всего, я слышал, я знаю, что вы несколько раз в течение дня собираетесь. Но я знаю, что лучше, конечно, чтобы верно, чтобы были семинары. У нас были такие выяснения, что не было времени для этого. Но мы будем делать еще семинары.
Для
семинара нужен материал, чтобы он собрался, все время так собирается, и тогда ты уже можешь его решать во время семинара. Обсуждать во время семинара. А пока еще. Может быть, после обеда. Что у нас после обеда? Другая тема. Ну, может быть, тогда. Может быть, тогда будут у нас темы, которые, с которыми стоит делать семинар. Хорошо.
Спасибо.
Все?
Say it now.